Здравствуйте. 167-й подкаст из серии «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomorad.com. Семечки. Холодно в Израиле. Что-то около месяца стоит эта холодная погода. 2-3 недели назад выпал снег и растаял, а холод продолжается. Видимо, это и навеяло мне такие красноярские воспоминания, потому что первые 33 года своей жизни я прожил в Красноярске, а вторые 23 уже практически года своей жизни я живу в Израиле. И вот семечки. Лет 30, да и наверняка больше, чем 30 лет назад, их продавали в Красноярске, в том месте Красноярска, где я жил. Это называлось станция Енисей. Это была такая рабочая окраина. Да, собственно, все окраины Красноярска были рабочими. Они вырастали вокруг какого-нибудь завода. Вот строился завод, и параллельно строился поселок для работников этого завода. Ну, чтобы недалеко было всем ходить друг к другу. В смысле, им на работу и заводу тоже как-то быть при этом. Тот рабочий поселок, в котором я жил с мамой, с папой, с братом, назывался станция Енисей. И вырос он вокруг завода медицинских препаратов. В центре этого поселка был такой стихийно возникший и прочно укоренившийся базарчик. Продавцов там было немного. Но когда был дачный сезон, точнее сезон созревания ягод в первую очередь на дачах, то на базарчике, наверное, было продавцов 15-20, может быть, даже иногда больше. Ягод, конечно же, в первую очередь они продавали ягоды, насколько мне помнится, потому что, ну, скажем, яблоки в Красноярске, когда они созревали, они продавались на стаканы. Вот можно было прийти на базар и купить себе стакан, а то и другое яблок. Яблоками их никто не называл, а назывались они на местном диалекте ранетка. Дачи находились здесь же. Буквально, я думаю, минут за 20-25 можно было дойти с базара до ближайших дач пешком. Поскольку это все равно была окраина города, то дальше за жилыми домами начиналась гора, и вот на горе был большой-большой дачный поселок. Там это все и выращивалось. А не в сезон на базаре было 2-3 продавца. Сначала это было просто открытое место, стихийное, не оккультуренное. А потом местные власти расстарались и окружили это место забором зеленым, деревянным. Но как-то торговый народ мало осваивал эту территорию внутри забора. В основном их торговые точки, а торговая точка состояла из нескольких ящиков, на одном из которых сидели, а на остальных, поставленных друг на друга, был разложен товар. Так вот это все располагалось с наружной стороны забора, максимум у входа в это огороженное забором пространство. А называлось это место станцией Енисей, потому что это была станция железнодорожная. Это была первая, а может быть и не первая, вторая, может быть третья даже, не помню точно. Это была остановка пригородной электрички. Вообще, город Красноярск не обижен был заводами совершенно. Они были расположены по периметру города в соответствии с розой ветров. С одной стороны был наш родной Красноярский завод медицинских препаратов. Здесь же рядом располагалась графитовая фабрика. С противоположного конца, что там было, асбестовый завод и цементный завод. Там же, ближе немножко к центру, был каучуковый завод, а с другой стороны, на другом берегу Енисея, вот там вот, на окраинах, там были заводы алюминиевые и еще там какой-то завод, который тоже занимался алюминиевой продукцией. И вот, я думаю, средний житель центра города Красноярск мог, понюхав воздух, легко определить, откуда дует ветер. Очень удобно. Потому что каждый ведь завод выбрасывал свою порцию всякой, ну, скажем так, загрязняющей экологию субстанции в воздух. И не только в воздух, кстати. Но это все семечки, друзья. Семечки, мы ведь начали говорить о семечках. А продавали их на этом вот базарчике тепло одетые люди. Дяди, тети. Тепло одетые, видимо, потому что в основном я помню зимнюю распродажу семечек. Меркой у них служил стаканчик. Стаканчик довольно специфический. Я такие стаканчики видел только у них. Это был граненый, в общем-то, стаканчик, но размер его был значительно меньше стандартного граненого стакана. Я думаю, что где-нибудь на треть он был меньше. Семечки были маленькие, угольно-черные, пузатенькие, жареные и вкусные. Они лежали в открытых мешках, на них, на семечках непосредственно сверху стоял пустой стакан, а рядом с этим сооружением, на деревянном ящике, как правило, лежали аккуратно, даже не нарезанные, а аккуратно разорванные прямоугольники газетной бумаги. Почему-то я помню, что они были именно аккуратно разорваны, а не нарезаны. На стопке бумаги лежал камень, чтобы она не разлеталась. И вот, когда очередной покупатель подходил к продавцу, тот отмерял ему положенное количество стаканчиков, молниеносно сворачивал из прямоугольничка бумаги кулек, и в этот кулек высыпал ему продукцию. Был другой вариант обслуживания. Можно было подойти к продавцу, оттопырить свой карман шубы или, может быть, даже брюк, и он опрокидывал содержимое стаканчика тебе прямо в карман, по желанию клиента, с доставкой прямо в карман. И потом, после того, как уже семечки в кармане заканчивались, и карман был вывернут, и вытряхнут, и шелуха развеяна по ветру, все равно в нем еще долго-долго оставалась вот эта вот угольная пыль и запах, специфический запах жареных семечек. А семечками было принято делиться. Вот так, мол, видит тебя кто-нибудь щелкающим, лузгающим семечки, подходит к тебе и говорит, мол, дай семечек. И ты из кармана вот так вытаскиваешь там ему несколько семечек, может быть, даже и какое-то вот их количество, и высыпаешь ему в ладонь, и вот вы уже с ним вместе стоите и щелкаете, лузгаете семечки. Это уже общение. При этом можно даже ничего не говорить. Вот такой идеальный вариант общения молча. Мол, как здоровье? Да хорошо, дай семечек, на. А еще я запомнил руки этих продавцов. Честное слово, вот такие руки очень редко мне доводилось видеть. Вот такие рабочие руки. Вот было видно, что они не только фасуют там эти семечки, но они их вырастили, они их там собрали, не знаю, сделали все, что нужно делать с семечками, для того, чтобы привезти их в далекую Сибирь, продать их там, на этом немножко заработать. И, судя по их рукам, они это заработали. А еще, если уже мы заговорили о базаре на станции Енисеи, то нужно вспомнить еще связанное с ним явление. Летом иногда туда подвозили бочку пива. Ну, это было раздолье, просто раздолье для народа. Правда, это было нечасто. Но зато каждый день летом какой-то колхоз привозил туда бочку молока. Вот такого, свеженадоенного, рано-рано утром. Я думаю, часов в 5 где-нибудь они уже привозили бочку, а народ выстраивался с бидонщиками в очередь еще раньше. Они в очереди ждали эту бочку. Бидонщики были довольно объемные. С 3-литровым бидоном там, по-моему, было просто неприлично стоять. Бидоны были 8 литров, 10 литров. Ну, такое, чтобы уже можно было и молока попить, и творог сделать, и какие-нибудь еще молочные яства. Еще из воспоминаний о зимней красноярской уличной еде. Беляши. Я учился в мединституте, а учеба была построена таким образом, что, скажем, утром ты учишься в одном месте, потом тебе нужно переезжать куда-то в другое место, там или клиника, или лекции. И вот первые 2 года мы учились там, в Красноярске, на проспекте Мира, стоял старый корпус медицинского института. Действительно старое здание с громадными потолками. И вот оттуда идешь по направлению там или к автобусу, или куда-то там, не помню, и вдруг счастье, удача, просто чудо. Не бывает такого. Но стоит телега, такая специальная телега, с открытой крышкой, из нее валит пар. Возле телеги стоит тоже очень специфическая женщина. Она одета там в шубу, в пальто, и поверх всего этого у нее белый халат, перчатки с обрезанными пальцами и шапочка такая, как правило, махеровая для зим. И вот эта тетя продает беляши. Стоит небольшая очередь, но ничего, это терпимо, это счастье, это здорово. Беляши зимой на улице в Красноярске на морозе. Теплые. Даже еще немножко сочащиеся вот этой вот там какой-то жидкостью. Вот там вот, которая у них внутри. Иногда, правда, эти беляши продавались прямо там, у нас в буфете в институте. Ну и тогда вот тоже по дороге. Спускаешься с какого-нибудь этажа, проходишь через первый этаж и видишь, что в буфете есть беляши. Покупаешь и идешь дальше, уже с беляшом. Я, правда, вот никак не могу вспомнить, во что же их все-таки заворачивали. Вряд ли мы их держали прямо рукой, этот беляш. Во что-то он там был. Ну, наверное, какую-то вот в эту стандартную техническую такую... Это была не серая бумага, а была она, скорее, коричневая. Такая коричневая с крапинками. Да, дальше. Дальше. Куда мы идем? Идем мы дальше. Вот из старого корпуса мединститута Красноярска идем мы по проспекту Мира по направлению к другому корпусу. Почему мы идем пешком, не помню уже. Какая-то была в этом необходимость. И встречаем мы другую тетю. Одета она точно так же, как первая, и телега у нее довольно похожая, но вся разница в том, что в этой телеге на этот раз мороженое. Мороженое! Как обычно, небольшая очередь. Видимо, эта очередь, она вместе с телегами передвигается, она к ним привязана каким-то там образом. Ну и тут же становишься в эту очередь, то есть сам становишься привязанным к этой телеге. Достигаешь, покупаешь за 10 или 12 копеек пломбир. Да? Ведь так называлось мороженое. Пломбир? Почему? Как-то это ассоциируется сразу с тем зубным врачом, которому ты должен пойти после того, как поешь это холодное сладкое мороженое на морозе, а пойдешь ты к нему для пломбирования зубов. Вот именно поэтому может быть пломбир. Не знаю, но тем не менее. Пломбир. Вкусно. Вкусно-то вкусно, но есть одно такое обстоятельство. Ты же студент, а как положено студенту, у тебя в руке дипломат, сноску даю. Дипломат – это такой чемоданчик такой, в моем случае довольно увесистый, довольно громоздкий. Но это коробка, в общем, такая прямоугольная коробка с ручкой. Чемодан, там книжки, тетрадки, все вот это вот. Тогда же все было на книжках, можно сказать, на бумаге написано. И часть этой бумаги нужно было с собой переносить из одного места в другое. Так вот, в руке у тебя, у меня, то есть, дипломат. И ты только что стал счастливым обладателем бумажного стаканчика с мороженым пломбир и палочки, которые его нужно оттуда из стаканчика выколупывать. Ну и что? Вот у тебя есть в руках три предмета разного веса, и одновременно с этим тебе нужно все-таки продолжать твое движение в указанном направлении, в направлении учебы. Значит, как ты всем этим будешь жонглировать? Со временем, с годами, а учился я там 6 лет, выработалась такая техника. Делюсь, слушайте. Мизинец и безымянный палец левой руки держат ручку чемодана. Три оставшиеся пальца левой руки охватывают мертвой хваткой бумажный стакан. Основная тяжесть таким образом приходится на согнутую в локте левую руку. А в правой руке, это все еще в перчатках, между прочим, происходит зима, Красноярск, 20 градусов минус. Ну вот, а в правой руке, в перчатке ты изящно, небрежно даже в какой-то степени держишь деревянную палочку для выколупывания мороженого. Ну и выколупываешь его там. Правда, если уже совсем необычайное везение, то тогда можно было напасть на то же самое мороженое, но в вафельных стаканчиках. Правда, до хруста им было очень далеко, точнее, от хруста, того хруста, которым они хрустели, видимо, когда их сделали. Прошло уже очень много времени, они так подмокли как-то, подмерзли так. И, в общем-то, имели такой вид, который навевал воспоминания о песне Высоцкого «Оплавляются свечи на...» На что там они плавляются? Паркетные там чего-то или на какой-то там паркет. Но, тем не менее, не нужно было палочки, это избавляло от жонглирования. Просто в левой руке держал дипломат, в правой руке держал вот этого мороженое. По мере того, как левая рука, держащая ручку дипломата, окончательно отмерзала и окоченевала, руки менялись, и вот таким образом это все и поедалось. Крепко меня все-таки израильские морозы сдвинули на воспоминания о мороженом в зимнем Красноярске. А что же у нас все-таки с семечками? Вот в Израиле что у нас с семечками? Когда мы женились, то вскоре после этого мы поехали жить в кибуц Калия. Это возле Мертвого моря. Ну и там, понятно, еда кибуцная, то есть столовая. Это было в те благословенные времена, когда кибуц еще был кибуцем, и не нужно было платить отдельно за каждую съеденную тобой тарелку. Но, тем не менее, мы как-то уже постепенно начали отходить от кибуцной жизни, и одно из первых наших приобретений была плита. Газовая плита с духовкой. Насчет приготовления пищи на этой плите, ну, были попытки, по-моему, все-таки попытки были, я этого точно не помню. Ну, что там мы там на ней готовили? Но, по-моему, основное использование этой плиты было жарение, как это называется, семечек в духовке. Там был механизм турбо, и вот это было идеально. Насыпался такой полный противень семечек, и там даже было у меня засечено определенное время, замечено, когда семечки доходят вот именно до той красноярской кондиции. И семечки мы где-то там нашли здесь такого примерно типа. Они, правда, были больше, чем тогда в Красноярске, но вкус, форма, цвет, все было то же самое. И вот пока этот противень не заканчивался, никто, конечно же, от него не отходил. А кроме того, я набрел в магазинах на семечки, которые уже кто-то, видимо, пощелкал. То есть, вот когда дети были маленькие и еще не умели сами справляться с семечками, то я им оттуда вытаскивал зернышки, и они их кушали. Так вот, таким же точно образом кто-то, видимо, уже для нас вытащил заботливо зернышки и семечек, и положил эти зернышки в баночки. И вот в таком виде это и продается. И семечки, и кедровые орехи, и много-много всего другого. Но чтобы не трудиться трудящимся. Что же они, щелкунчики какие-нибудь, что ли? Ну что, наверное, вот здесь вот мы и закончим. Пойду-ка я домой греться. Потому что пишу я все, вы бы меня видели. Это в клинике, а клиника – это такое отдельное совершенно помещение. И я решил не топить ее в этот раз, чтобы не вносить лишние фоновые звуки в запись подкаста. А поэтому я сижу в ней в теплой куртке, во всяких обогревательных приспособлениях. И вот говорю, точнее уже сказал. Теперь я с вами прощаюсь. Всего вам самого-самого хорошего. Напомню еще раз в конце, что подкаст «Линейка», немного оглянувшись, публикуется на сайте shlomorad.com. До свидания.